Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Анастасии Патрикии и в завершении нашей передачи беседа Надежды Зотовой с архитектором Сергеем Кузнецовым.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница четвертая. Во время мира не воспоминай, что сказано было братом во время досады, в лице ли тебе неприятное, что изречено было, или заочно о тебе сказано другому, и ты после того услышал о том, что, приняв помыслы злопомнения, не возвратиться опять к пагубному ненавидению брата. Душа разумная, питающая к человеку ненависть, не может быть мирна в отношении к Богу, давшему нам такую заповедь: «Аще не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших». Пусть брат не хочет мира, но ты сохрани себя от неприязни, искренно молясь за него, и не злословие его ни пред кем. Невыразимый мир святых ангелов держится на следующих двух расположениях — на любви к Богу и любви друг к другу. Подобным образом и мир всех от века святых. И так предобре сказано Спасителем нашим: «На сию обою заповедью весь закон и пророцы висят». Не будь самоугодник, не будешь и братоненавистником. Не будь самолюбив, и будешь боголюбив. Восхотев жить с духовными братьями, у дверей их отрекись от своих хотений, ибо другим способом невозможешь ты быть в мире ни с Богом, ни с живущими с тобою. Стяжавший совершенную любовь и всю жизнь свою по ней устроивший, Духом Святым именует Господом Иисуса. Из противного же сему бывает противное. Любовь к Богу любит всегда воскрылять ум к собеседованию о Боге и о Божественном. Любовь же к ближнему располагает всегда доброе о нем помышлять. Любящему суетную славу или привязанному к чему-либо вещественному свойственно досадовать на людей за временное, или злопамятствовать на них, или ненависть иметь к ним, или рабствовать срамным помыслом. Боголюбивой же душе все сие чуждо. Когда мысленно не говоришь и не делаешь ничего срамного, когда не злопамятствуешь на причинившего тебе вред или злословившего на тебя, и когда во время молитвы имеешь ум постоянно отрешенный от вещества и образов, то знай, что ты достиг в меру бесстрастия и совершенной любви. Немалый подвиг освободиться от тщеславия, освобождаются же от него тайным творением добродетелей и частую молитвою, а признак освобождения — не злопамятствовать на злословившего или злословящего. Если хочешь быть праведен, доставляй, что достоит каждой в тебе части, то есть душе и телу. Мыслительной части души — чтение, духовные созерцания и молитву, раздражительной — духовную любовь, противоположную ненависти, вожделевательной — целомудрие и воздержание, а плоти — пищу и одеяние, кои одни необходимы. Ум действует по естеству своему, когда содержит страсти в покорности, созерцает значение всего сущего и пребывает с Богом. Как здоровье и боязнь видятся в теле животного, свет и тьма в оке, так добродетель и порок в душе, ведение же и неведение в уме.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная Анастасия Патрикия. Преподобная Анастасия жила в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Благочестивая патрицианка была для многих образцом добродетели и пользовалась большим уважением императора Юстиниана. Рано овдовев, Анастасия решила уйти из мира и спасать свою душу вдали от столичной суеты. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько лет император Юстиниан овдовел и решил разыскать Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом, блаженная Анастасия немедленно направилась в далекий скит к Авве Даниилу за помощью. Чтобы спасти Анастасию, старец облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием Евнухом. Поселив ее в одной из самых отдаленных пещер, старец дал ей молитвенное правило и повелел никогда не выходить из пещеры и никого у себя не принимать. Только один инок знал это место. Он имел послушание раз в неделю приносить к пещере небольшой хлеб и кувшин воды, оставляя их у входа. В таком строгом затворе преподобная Анастасия прожила 28 лет. Все считали, что в пещере подвязается евнух Анастасий. Господь открыл блаженной день ее кончины. Узнав о близкой смерти, она написала об этом Авве Даниилу несколько слов на черепке и положила его у входа в пещеру. Старец вскоре пришел и принес все необходимое для ее погребения. Он нашел святую подвижницу уже при смерти, исповедал и причастил святых тайн. По просьбе Аввы блаженная Анастасия благословила его и сопровождающего его инока. Со словами «Господи, в руки Твои предаю дух мой», святая тихо скончалась. Это было около 567-568 годов. Когда была готова могила, старец дал ученику свою рясу и велел одеть усопшего брата. Одевая рясу, инок понял, что перед ним женщина, однако не посмел ничего сказать. Когда же, похоронив преподобную, они возвращались в свою обитель, ученик спросил Авву, знал ли он, что мнимый брат — женщина, и старец поведал молодому монаху историю святой Анастасии. Позднее рассказ старца был записан и получил широкую известность. Мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены недалеко от храма Святой Софии. Такие истории с тайным подвигом святых женщин мы нередко встречаем в житиях. Даже и в классической литературе нашел себе место этот образ. Например, у знаменитого японца Рюноски Акутагавы есть на такую тему рассказ «Смерть христианина». Основной смысл понятен. Немощь естества преодолевается благодатью Божией. Потому и вообще для мужского и женского монашества одна на небесах покровительница – Пресвятая Дева Мария, в которой, как поет ей церковь, побеждаются естества уставы.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с профессором Московского архитектурного института Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Здравствуйте!
Сергей Яковлевич, давно мы с вами не встречались, поэтому особо радостно вас видеть. И поводом для нашей беседы будет то, что один из ваших на сегодняшний день, можно без преувеличения сказать, главных проектов воплотился в жизнь. Вы спроектировали и возвели под вашим руководством на Ходынском поле храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Это такое грандиозное событие, и я вот просто даже сразу хочу нашим радиослушателям порекомендовать побывать на Ходынке и посмотреть на это чудо, которое там совершилось в наши дни. Потому что это дивный храм. Мы с вами записывали материал, когда все только начиналось. А теперь он уже не просто стоит, внутренние работы заканчиваются. Вот я хочу, чтобы вы в первую очередь поделились своими размышлениями, что чувствует человек, спроектировавший вот такой грандиозный, я считаю, что это шедевр нашего современного зодчества, вот такой храм, когда он уже воплощен. Какие у вас ощущения?
Ну, мы как раз с вами разговаривали примерно год назад, когда храм в конструкциях уже стоял, и тогда готовились к подъему купола. И я тогда вам говорил, что я ощущаю постоянно чувство радости. То есть это постоянная радость. И, собственно, вот это событие, строительство этого храма, привело меня к пониманию, что имел в виду апостол Павел, когда писал всем своим чадам «радуйтесь». Радуйтесь. Вот это слово «радуйтесь» для меня это была загадка. И я это вдруг понял, когда увидел, как из земли стали вырастать монолитные стены и колонны этого храма, на строительство которого я, в общем, не рассчитывал. Для меня это было чудо, то, что он строится. А сейчас он уже практически построен, и вот в ночь на 7 января была рождественская служба, я стоял в этом храме, шла всеночная литургия, и я стоял и как бы не верилось. Вот уже вроде бы год я нахожусь внутри этого храма, но преображение интерьера происходит с каждой недели, потому что то оштукатурили, то положили гранитный пол, сейчас монтируют иконы в Киото. То есть преображение происходит на глазах. Подняли там первое паникадило из 5, которые там будет, включили свет. И это каждый раз радость. Именно радость, потому что преображение храма и его становление уже вот в такой вид, как он будет, это, конечно, чудо для меня. Я благодарю вас, во-первых, за такую высокую оценку. И второе, что я хотел сказать, очень важное. Вот вы говорите, вот вы спроектировали там гениальное, это не я, ну не я. На старости лет я понял, что сам по себе человек ничего не может, ну не я. Но Господь посещает, помогает, и Господь, и преподобный Сергий. Вот это ощущение реальной помощи Божией вот в этом случае у меня есть. Это я не от скромности говорю, это на самом деле так. Просто это было реальное ощущение. Вот в этом случае, хотя это для меня уже не первый храм, а там 14-й, может, даже больше, но вот это ощущение в этом случае вдруг меня посетило. И именно еще и от этого радость, именно от этого.
Это просто непередаваемое, когда ты видел в чертежах, когда слышал в замысле, что предполагалось. Вот мне интересно все-таки, существуют же эти ножницы? То, что ты представлял, даже когда рука Божьим промыслом водилась по листу, и в то же время, допустим, с освещением, с акустикой. Да. Мало того, что, конечно, опыт, вот уже вы сами говорите, 14-15 храм, но тем не менее... Все-таки разница между тем, что ты задумал, и момент неожиданности должен присутствовать. Мы это даже помним по замечательной притче Тарковского о том, как выливался колокол вот в его фильме «Андрей Рублев». Последняя притча, одна из самых таких замечательных. Все-таки есть момент того, что создатель не всегда знает все-таки о том, что же на выходе действительно будет.
Конечно, да. Это есть. Конечно, были сомнения. Вот что вы говорите про свет. Вот 5 световых барабанов. Я понимал чисто теоретически. Мне не приходилось до этого строить 5-купольные храмы. Я строил вот или однокупольные, относительно небольшие. А северная стена храма не выходит к свету, потому что за северной стеной находится воскресная школа. Свет поступает только с южной стороны. Ну, там буквально 4 окошка небольших. А с запада тоже мы не имеем выхода к свету, потому что там хоры, и там классы певческой школы. И вот главный свет этих 5 барабанов. И я думал, хватит, не хватит. То есть я теоретически знал, что как бы свет от барабанов, он сильный, мощный, потому что он выходит к небу. А зенитный свет и там отраженный свет, он достаточно интенсивный. Но я все опасался, думаю, хватит, не хватит. И вот когда его потом побелили, и вот мы сейчас входим, и я был сам поражен, как это светло. Многих это удивляет. Они говорят, подходим, глухой объем совершенно, входим, а там прям свет. И вот этот свет сверху льется. Да, вот это так получилось. Причем в каждом барабане 8 окошек, они не такие уж большие. Такие вещи даже как бы и не рассчитаешь особенно. Ну, в общем, получилось. С акустикой то же самое. Ведь акустику, меня тоже спрашивают, рассчитывали ли вы акустику? Ну, я спрашивал специалистов такие, которые строят, ну, там, театры, концертные залы. Там акустика в какой-то степени рассчитывается, но окончательно тоже ее нельзя посчитать, она... устанавливается уже, когда построен зал, и потом материалы подбираются по месту. Где-то нужны звукоотражающие, где-то звукопоглощающие, какая-то форма уточняется, потому что звук, он летит очень иногда непредсказуемо. А здесь, ну, просто благодаря, может быть, как бы хорошим пропорциям, таким гармоничным, потому что гармония как бы визуальная и гармония акустическая, они, наверное, они как-то близки, что ли. И потом есть как бы законы, которые нужно соблюсти. То есть нельзя, чтобы, например, источник звука находился в центре окружности. То есть в центре свода нельзя помещать источник звука, потому что звук будет возвращаться к тебе же, а другие его слышать не будут. Поэтому источник должен быть смещен или вниз, или вверх. Ну, это вот как бы такие законы, которые я, естественно, соблюдал. А в итоге получалась очень хорошая акустика. То есть для меня был высший комплимент, когда там люди, которые, такой мужской квартет, который пел, они приехали с Сергиевой Лавры, на пробу акустики, что я попросил сделать. Еще не было службы, а вот попросил их встать на клирос и спеть там определенные песнопения. И они сказали, что можно записывать...
Как студийно, да?
Как, да, не пользуясь студией, что акустика, очень им легко там петь, и звук как бы прекрасно заполняет пространство. То есть нет наложения звука, то есть называется слишком длинная реверберация, когда речевая акустика плохая, потому что звук отраженный и прямой накладывается с запозданием, и разборчивость теряется. Здесь этого нет. А в то же время такое звучание, когда слишком короткое, тоже получается сухой звук. Нет, тут получилось так, что звук наполняет пространство, и даже там 4 человека обеспечивали прекрасное звучание вот в этом, в общем-то, очень большом объеме. Им было легко петь. Вот. Это, в общем, получилось. Но это не то, что я там что-то рассчитывал. Это, ну, опять это, я думаю, это по Божьему промыслу все. Вот.
Ну, тут все-таки высокий профессионализм и интуиция, да?
Ну, интуиция, да, пожалуй. Хотя, ну, это же для меня первый опыт вот такого большого храма. Но это может быть, потому что это еще исторический опыт. То есть, когда я понимаю и рисую пропорции разреза, а звук он в разрезах ощущается, я же смотрю на
образцы,
там, 12 века, смотрю, какое пространство. Вот. Сделать слишком высокое. Сейчас очень часто вот, в храмостроительстве многие стремятся делать устремленные вверх объемы. Считаю, что это как бы символизирует стремление к Богу, к небу.
Ну, тут... а практически, во-первых, отопить такие объемы, отапливаемость и акустика.
Да, отапливать. И главное, что акустика. Там может стоячая волна, так, ну, то есть, которая отражается от боковых стен, и вот это эхо получается. Это очень опасно. Если бороться с этим почти бывает невозможно. Ну, здесь, слава богу, не получилось.
То есть наши древние мастера там, 12 века, они, очевидно, знали вот эти секреты акустики?
Ну, конечно, потому что это, опять, я думаю, что была практика. Это были артели, которые работали, строили храмы, и они понимали, что, чтобы была хорошая акустика, нужно делать примерно в таких пропорциях.
А вот то, что в некоторых им показывается в разрезе, там, допустим, в той же Софии Киевской, в Софиевском соборе, когда вмонтировались как бы кувшины, емкости, чтобы для усиления звука.
Это как раз для увеличения времени реверберации, чтобы какие-то ноты определенные звучали немножко дольше. Голосовики, так называемые, да. Это, ну, тут мы ничего этого не использовали. Вообще голосовики, они характерны даже скорее для небольших храмов, потому что как раз в небольшом храме звук получается более сухой. То есть там ему негде как бы разгуляться.
Ну, Софию не назовешь маленьким храмом, Киевскую Софию.
Нет, ну, во-первых, она там очень разновысокая, там же центр очень высокий, а потом вот эти галереи, которые обстраивались позже, они ниже. Там, наверное, ну, я просто там не был никогда, вот не могу ничего сказать. Я думаю, там могли бы из-за этого быть проблемы такие акустические, и что исправлялось вот этими голосовиками. Здесь более компактный объем, он единый, он как бы одной такой высоты, только расчленён вот подпружными арками и ну, там сводами, поэтому здесь проще. В этом отношении здесь голосовики как бы и не нужны.
Сергей Яковлевич, ну вот все-таки мы говорим о том, что вот преемственность, она просто необходима во всех видах искусства, тем более в архитектуре. Вот когда вы строили этот храм, ставили современные задачи, в каком плане? Нужно было упаковать все в одном, все помещения с учетом небольшой площади, то есть вот такого рода ставили задачи. При этом он совершенно неповторим внутри, может, мы и говорили в прошлых передачах, но меня это не перестает удивлять, я могу и с радостью и повториться. Все-таки на какие первоисточники вы опирались, что вас вдохновляло или давало импульс, и в то же время вот это новаторство внутреннего решения, потому что ничего подобного я не видела. Может быть, вы все-таки вот расскажете о своем ассоциативном ряде и вот о том, как это все решалось. Современные задачи плюс преемственность и опыт храмостроителей прошлых веков.
Ну, в прошлый раз я уже говорил, что, собственно, вдохновителем-то был собор Сан-Марко в Венеции, где я увидел это базиликальное расположение куполов и широкие падуги. Это очень красиво, мощно. И, собственно, вот он. А современность, ну, современность, она как бы в нас сидит органично, потому что мы современные люди, я 48 лет учу студентов в современной архитектуре, и эти принципы, они уже давно как бы аккумулированы, заложены, и это простота, это принцип, ну, для меня очень важен принцип конструктивной правды, то есть тектоничность, то есть когда архитектура очень четко и ясно не маскирует конструкцию. Что эта конструкция должна быть правдива, и красивая конструкция, красиво пластически разработанная конструкция – это уже есть архитектура. Вот то, чему меня учили мои учителя, и то, что я исповедую как бы всю жизнь.
А вот сочетание вот этой преемственности, вот вы говорите, тем задачам, которые решали вы как архитектор, чтобы упаковать все в одно, чтобы все помещения, необходимые для приходской жизни, все это было как бы в одном здании.
Да, ну это было решено по необходимости, но это оказалось большим плюсом, потому что есть такой принцип, называется компактность пространства. И этот принцип исповедовал Андрей Константинович Буров, с которым я как бы и никогда не был знаком, потому что он умер тогда, когда я только что поступил в институт, но он был учителем моей учительницы. И я через нее знаю, как он понимал этот принцип.
Вот вы о нем упоминаете уже не первый раз, и для нас это имя звучит как бы вновь. Это вот уже не первый раз, и мы узнаем, что это был за удивительный человек благодаря вашим вот таким рассуждениям.
Да, но его трудно рассказать, это нужно почувствовать. Это такой профессиональный принцип, когда пространство компактно уложено друг в друга без зазора. Именно пустота без зазора. Когда я из одного пространства перехожу в другое, в третье, они взаимодействуют, и это взаимодействие происходит как цепочка гармонично связанных между собой пространств. Ну, вот можете представить себе, допустим, квартира, там коридор, и слева-справа нарублены комнаты. Вот вы вошли в комнату, а потом из этой комнаты вернулись в коридор, пошли в другую комнату через коридор. А можно сделать систему анфилад, когда вы не идете и чувствуете себя в едином пространстве, но перед этим они меняются.
Перетекают,
да. Вот это как бы принцип, ну, это я, может, так примитивно рассказываю, вот в общественном здании это так же. Это гармония компактно уложенных друг друга пространств. Это во-первых. Во-вторых, очень важно, когда я могу как режиссер предъявить одно и то же пространство с разных позиций. Слева, справа, сверху, снизу. Понимаете? Поэтому для меня, допустим, хоры в храме – это не только то место, куда поднимутся хористы и там клирос и будут петь, но это место, куда приходят и прихожане. А поскольку здесь еще возникает воскресная школа, и я могу коридор воскресной школы открыть в храм, это еще одна возможность показать храм с другой стороны. То есть я открываю окна, и я вижу храм вдруг сверху, слева. И это вносит в разнообразие. Вы проходите по всему комплексу, вы видите одно и то же пространство, то сверху, то снизу, то слева, то чуть правее, ну и так
и
далее.
Это вот пластика, да, вот
да,
пластическое
это,
такое.
Это как бы, ну, это как бы режиссура показа пространства. Ну, как кинооператор, когда он снимает что-то, он же может одну и ту же вещь...
Под одним углом.
Под другим, да, с разным светом. Ну, вот в архитектуре то же самое. Режиссура восприятия пространства. Ну, как бы это целая такая философия. В Японии это очень здорово разработано, сама философия вот этого восприятия пространства.
Да, при всем таком аскетизме, кажется.
Ведь, ну, как бы известно, что чтобы что-то казалось тебе очень большим, нужно провести человека через что-то маленькое. То есть, чтобы тебе казалось, что это высокое, через низкое. То есть, принцип контрастности пространства. Если ты хочешь показать что-то очень светлое, проведи человека через немножко затемненное. Такой контраст.
Ну, вот сразу вспоминается Вифлеем, когда ты заходишь через вот вход, называется «Врата смирения», как бы там, да, 1.20 м, по-моему, нет, меньше даже. Любой человек с любого роста должен обязательно поклониться, фактически. Высокие мужчины или женщины вообще должны пригнуться, чтобы зайти, и вдруг ты заходишь, и в скале, да, и вдруг перед тобой огромное пространство с колоннами, и сразу такой «ах» возникает.
Ну, да, я там не был, ну, наверное, да.
Простые такие законы, но работающие конечно, во все времена.
Но почему, допустим, там красивые средневековые города с узкими маленькими улицами, где даже небольшая площадь воспринимается как площадь? То есть это уже зал в системе вот этих небольших улиц, анфилад и так далее.
Сразу Флоренция вспоминается.
Ну, и да, не только Флоренция, вообще все старые итальянские города, они потрясающие вот этим. В Москве ведь площади исчезли, площадей не осталось. Почему? Потому что гигантские раскрытые пространства. Осталась Пушкинская площадь, которая уже не очень площадь, она расползлась. Ну, театральная еще. Понимаете?
Да, уютность это разрушается.
Ну да, вот и тот же самый закон. Исчез контраст между большим и маленьким. Да в Риме тоже, ведь вы ходите по Риму, там тысячи небольших площадей, которые воспринимают благодаря тому, что сохранилась структура городской ткани, вот такая уютная, человеческая, с не очень широкими улицами, и где какие-то небольшие вот такие пересечения, там треугольники, сложные формы площади, уже площадь, маленькая, но площадь.
Да, весь Рим, он как бы разбит на такие действительно замкнутые пространства, которые каждый по себе шедевр. Но, с другой стороны, у меня были мысли, вот когда мы ходили в той же Флоренции, что это все красиво и замечательно, сейчас вот так адаптировано, стилизовано для современного человека. Каково же было практически не просто жить в таких пространствах в то время с отсутствием каких-то, так сказать, коммуникаций и прочее. В этом смысле у нас, мне кажется, все это решалось по-другому и гораздо шире, как говорится, для жизни. В плане широты всяческой.
Наверное, не знаю.
У вас все равно давлеет над вами эстетическая сторона.
Ну да, я сейчас говорю просто о каких-то принципах,
да,
чисто, чисто композиционных.
Решение пространства.
Да, да. Поэтому те же как бы принципы, они вечные. Принципы вечные, а их материальное воплощение, каждая эпоха, она по-своему их решает. Это зависит от материалов, от конструкций, от философии, там, художника, архитектора. От инженерии тоже, потому что этот храм на Ходынке, там сумасшедшая инженерия, сумасшедшая просто. Там 4 системы вентиляции и плюс кондиционирование, потому что это же комплекс.
А эти вопросы уже решали инженеры?
Конечно, конечно. Нет, над проектом работала большая группа инженеров. Это вентиляция, отопление, канализация, водопровод, электрика, все это же надо все было увязывать между собой. Это сложнейший проект. Я нарисовал и там... придумал, а попробуй какое-то все сделай. Нет, без группы инженеров ничего бы не вышло.
А в чем все-таки, может быть, мы и говорили в прошлый раз, я не помню этого, в чем необычность? Потому что он уникален, я об этом говорила, особенно решение внутреннего пространства. Вы могли бы сформулировать, в чем особенность решения внутреннего пространства именно этого храма?
Нет, ну первая необычность в том, что о чем мы сейчас только что говорили, о том, что это под одной крышей все.
Это да.
Это первое. А если говорить о самом храме, то это вот это базиликальное расположение куполов. То есть, когда у вас 4 купола стоят не по диагонали по отношению к главному, а по ортогональной системе. То есть, притвор, аналой и престол, вот эти 3 купола, идут по оси запад-восток, и 2 перпендикулярно север-юг образуют как бы трансепт. То, что никогда не было в таком классическом русском крестово-купольном храме, потому что всегда были диагональные расположения куполов, а тут возникает ощущение трансепта, то есть трансепт – это поперечная ось вот, запад-восток, которая всегда была характерна для базилик, западноевропейских базилик.
Но еще до разделения церкви.
И до, и после. Ну, вот большинство католических храмов, базилик, построенная по системе, что вы идете вот так с запада на восток по отношению к престолу, он престол там открытый, а потом, ну, это и романика, и готика вся, а потом возникает поперечная ось, называют так, ну, трансепт. И вот пересечение этих двух осей, оно венчалось большим куполом. Ну, Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, допустим, ну, в общем, все базилики так. А здесь, благодаря тому, что еще необычно решены хоры с двумя как бы мостиками, которые приводят нас к центральным двум столбам, эти два мостика, они прикрывают два купола. То есть, когда мы входим в храм, мы вот эти два боковых купола, южный и северный, мы их не видим. Мы видим 3 купола, идущие по оси запад-восток. И потом мы начинаем двигаться вперед к аналою, и вдруг открывается трансепт. То есть, как бы в одном пространстве при движении возникает разное восприятие. Такая сложность построения пространства. И вот это необычно. Люди как-то сначала даже входят и видят что-то необычное, они понять не могут, в чем дело. Поэтому я это объясняю, откуда эта необычность. Она очень логична, потому что...
Ну, вы не боитесь упрёка в том, что влияние католицизма?
Здесь католицизм совершенно ни при чем.
Вот, об этом важно сказать.
Абсолютно, потому что, во-первых, базилика Сан-Марко была построена еще
до разделения
церкви, а потом, что значит влияние католицизма? Это не влияние, это...
Влияние шедевров мирового, так сказать...
Это логика, это главная ось храма запад-восток. Если я могу поставить 3 купола вдоль этой оси, я подчеркиваю эту ось. Это ось движения от притвора к престолу. То есть это главное, а поскольку иконостас невысокий, он не доходит до потолка, он кирпичный, я вижу тот третий купол. То есть вся моя ось прослеживается. Вот в этом-то главная идея. А когда мы делаем, то есть ну, на Руси строили, допустим, 5-купольные храмы с диагональным расположением, ну, допустим, Успенский собор Московского Кремля, то 2 купола находятся внутри алтаря, и мы их никогда не видим в интерьере. Их видят только священники, которые служат в алтаре. Для интерьера существует только 3 купола. И 2 из них находятся по диагонали, то есть они на эту ось не работают.
В этом смысле, в плане духовном и религиозно, по мысли религиозной, ты входишь в храм, ты из притвора переступаешь в храм и движешься к престолу.
Да.
То есть, а вы это подчеркиваете вот этим выстроением куполов.
Да.
То есть движение к самому главному, к Богу, к престолу Божьему. Такой архитектурный язык.
Как бы в чистом виде, причем это нельзя было сделать, пока если ты не сделал гигантские столбы 2 на 2 метра. А ну, в России нельзя было такие столбы делать, потому что они бы все пространство загромоздили. А я сделал четверенные столбы, которые разнесены на 2 на 2 метра, но они тоненькие, они 40 на 40 сантиметров.
Они тоненькие, и они как-то эстетически очень решены.
Они же, такой столб 40 на 40 не может быть стоять 12 метров, их нужно перевязывать между собой. А потом они должны перейти в подпружную арку. Поэтому это такая как бы жесткий элемент, который еще и распор воспринимает.
Но они красивые и кажутся очень легкими.
А потому что они конструктивно-логические. Вот если конструкцию выстроить логически, она всегда будет красивой.
Вот я и хотела сказать, в чем особенность. Для меня вот в этом, помимо всего прочего, основная особенность ни на что не похожа.
Ну просто я как бы всю жизнь исповедую правдивость конструкции. Понимаете? Вот дело в том, что когда я... Ну, это немножко из личного опыта. Когда я защищал диплом в 69-м году...
У вас со школой было связано это, да?
Нет, со школой была связана диссертация. На диплом я делал культурный центр в Одессе. И у нас было 2 рецензента. Там был конструктор и был архитектор. Когда ко мне пришел конструктор, что-то стал спрашивать меня про конструкции, и я ему объясняю конструкции своего там, этого комплекса, и что-то ему такое завернул там про какую-то балку с кручением, он так на меня посмотрел. Он сказал, ну, говорит, вы, говорит, хороший конструктор, оказывается. Наверное, будете плохим архитектором, он мне сказал. То есть, конструкторы считают, что архитектор – это такой недоучившийся конструктор, понимаете? Если человек хороший конструктор, то, наверное, так он так себе архитектор.
Да-да, как бы взаимоисключающее, потому что там решаются одни задачи, а здесь эстетические.
А я, на самом деле, всю жизнь как бы понимал конструкции, любил их. Более того, несколько домов я построил как архитектор, как конструктор, то есть не обращаясь к конструкции. Ну, наша с вами гимназия «Свет», которую я 2 года строил, я же сам ее делал без всяких конструкторов, а это же была сложнейшая задача конструктивная. Вот, поэтому конструкцию уважаю, с уважением отношусь к конструкторам хорошим. Ну, это принцип и древнерусской архитектуры, и древнегреческой. Вот греческая архитектура, там, дорический ордер – это идеально разработанная конструкция, на самом деле, художественно разработанная конструкция.
То есть идеальное гармоничное сочетание и конструкции,
да,
и
да,
художественной,
да,
идеи.
Да. И, кстати, Андрей Константинович Буров, опять же, глубоко мы почитаем, он исповедовал вот этот принцип архитектора. И я когда-то в юности, еще прочитав его книгу по архитектуре, вот это принял для себя как, ну, как такое артурное Евангелие, можно сказать. И продолжаю его исповедовать.
То есть, как вы говорите, правдивость?
Правдивость, выразительность и художественная разработка конструкции. То есть, когда архитектура не украшается архитектурой. Вот Древний Рим, хотя он велик, он уже украшал архитектуру архитектуры. То есть, он архитектуру арки украшал архитектурой ордера, то есть архитектурой Греции. Хотя у него уже была другая, по сути, архитектура. Он знал купол, знал арку. Вот. А украшал ордерной балочной системой.
Ну, это как бы вот в этом своя преемственность. Они не могли отказаться от того, что уже было взято за образец,
да,
красоты.
Да, были как бы восхищены. Это действительно великой архитектурой Греции, поэтому они повторяли ее формы. Хотя она уже была не очень органична.
А вот то, что, допустим, иногда стилизуя храмы под вот там 13 век, 14, иногда делается как бы закругленность форм, чтобы придать плавность такую и в этом смысле более, может быть, ну и красивость некую. У вас чаще это, как говорите, правдивость конструкции, она более, ну как бы под прямыми углами.
Вы закругленность форм имеете в виду в плане? Вот. Нет, если вы имеете в виду закомарное завершение кровли.
И это тоже.
Нет, закомарное завершение кровли – это, понимаете, в чем дело? Вот был такой профессор Николай Иванович Брунов у нас в институте, потрясающий человек, который нам читал историю архитектуры. Он возмущался, что древние храмы, которые все делались с закомарным завершением...
Чисто из практических соображений, да.
Да. Нет, они были из закомарных... То, что так было в Византии, собственно, и начали строить на Руси, ну, как у нас кремлевские храмы. А потом где-то в 18 веке, иногда в 17-м, вдруг переделывали, закладывали закомары, делали простую скатную кровлю. И я, когда начал строить храм, понял, почему. Потому что закомарные крыши текут.
Текут, но я говорю, практически. Да, накапливается снег, да, вода. Да.
Поэтому я избегаю, а сейчас многие это делают. Конечно, современные технологии позволяют, наверное, сделать, пропаять швы там и все. Ну, знаете, даже прямые швы текут. Поэтому я не искушаю судьбу. Зачем усложнять задачу? Ведь в этих закомарах вот сейчас будет лед, он растаял, замерз, растаял.
Я поэтому и спросила, да. Понимаю вот да. Эти вещи.
Поэтому, мне кажется, честно нужно делать крышу, которая не должна течь. В Византии не было снега, не было таких весен и зим, когда все это происходило. Поэтому для этого климат это нормально, для нас это стрёмно. Вот.
Сергей Яковлевич, а теперь, пожалуйста, расскажите, как для вас и каким образом вот это продвижение заполнения внутреннего пространства храма, когда вы разрабатывали иконостас, вы сами делали эскизы кованых паникадил, как этот процесс происходит? Здесь вы на что опираетесь?
Я опираюсь на тот принцип, что архитектор должен делать все. Опять это принцип старой школы. Потому что раньше не было людей, которые называли себя дизайнерами. Был архитектор, который начинал с общего замысла, кончал дверными ручками.
В этом-то и отличие, западный принцип, полное разделение самого процесса. Ты крутишь одну гайку, только эту, другой делает какой-то свой узкий кусок работы. И они как бы не соединяются. Хотя он может оказаться в результате замечательным, вот в кручении этой гайки суперспециалистом. А у нас-то советская школа была вот объемная, более такое гармоничное, да, восприятие?
Ну, нет, если это отработанная система, где каждый занимается своим делом, но под руководством как бы главного архитектора, то это, наверное, может быть. Ну, то есть, я нарисовал какой-то эскизик, вот мне нужно понимать, а специалист по той же ковке...
Распахивает это
всё. Он распахивает, и он делает рабочий чертеж, он приносит мне на согласование, я подписал, и мы отдали это кузнецу. Я только приветствовал, но нет таких... нет таких, значит, я вынужден все сам делать. То есть, я делаю рабочий чертеж, я рисую, какой там профиль должен быть раскован, где не раскован, где какие-то хомуты, или там те же самые двери, которые я делаю сам, чтобы столяры могли сделать там филёнистые двери. Ну и, конечно, иконостас и киота, которые являются важнейшими элементами интерьера храма, но тут я как бы исповедую, что принцип цельности. Когда построен храм, и в него входит как бы чуждый этому духу элемент, который делает человек, ну, может быть, случайный, который не понял, ну, как бы замысел.
Или не совпадает представление.
Или не совпадает,
и
да.
Вкусы очень важно.
Можно же все испортить. Ведь сейчас очень многие ориентируются на иконостасы XIX века, которые убивали икону. То есть это много резьбы, позолоты, это виноградные эти вот
лозы. Которые все оттягивают внимание на себя.
И зачем? Ну, это такой уже упадок, в принципе. Причем часто бывает так, что иконостас – это один жанр, и сделан одним мастерами. Киоты – это другие какие-то, иногда разные мастера, и это разный жанр, разный подход. И это так
эклектика.
Да, это удручает. Поэтому я предпочитаю сделать все как бы одной рукой, нарисовать. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что это все должно быть архитектурой. То есть это элемент стены. Но если вот так вспомнить, Ростовский Кремль, там вот есть два надвратных храма, где иконостасы просто написаны на стене. То есть это целиком интерьеры, расписанные иконописцами, ну, собственно, это фрески такие. И фреска же – это иконостас. Вот как бы образец цельности.
Мышление стеной, да, как
да,
вы говорили?
Стеной и вот единым объемом. Это вот как бы вырубленное в стене пространство. На Ходынке вот мне это удалось... тоже сделать, там вот есть 8 киотов, которые как бы вырублены в стене, ну, зрительно вырублены, они там выложены из кирпича, штукатурены. Сейчас вот мы вставляем как раз этап вставки икон, которые пока временно это хорошие фотокопии очень хороших икон, а в дальнейшем это будет писаться и замещаться на подлинные иконы, это, может быть, процесс займет там 10 лет, 20.
Это уже не принципиально.
Не принципиально, потому что решение будет, если, конечно, потом его кто-то там не будет портить. При этом это решение современно. Там не нужно этих лишних вензелей. Надо понять, что в иконостасе главное – это не рама, а икона. Икона. Вот и все. Более того, иконостас – это как одна большая икона, разбитая вот на какие-то фрагменты. Это одна большая икона, где она...
Как с клеймами, да?
Да, это просто это много больших клеймов, если можно так сказать. Ну, и, конечно, там царские врата – это какая-то особая, это нужно отметить, это, естественно, там, или там дьяконские, они отмечаются как-то. Но вот тут должна быть мера и ощущение современности.
Ну, такой современности правильной.
Ну, правильной, да.
Которая именно духовно наполнена.
Ну, это конечно.
Ну, и вот сейчас, на сегодняшний момент, мы будем так и продолжать наши материалы, потому как будет заполняться и преображаться построенный вами храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. И вот сейчас, вот на этом этапе, там уже полы, расскажите о кованых паникадилах, как они создавались и с чем ассоциировалось.
Ну, паникадилы, во-первых, это, значит, там 5 хоросов, потому что под каждым куполом хорос висит, и центральный хорос, который находится над аналоем, он как бы двойной, то есть в нем хорос, и в центре еще паникадило такое свечкообразное, что ли, такое вытянутое, как это сказать. Это навеяно такими сложными паникадилами, которые на Афоне используют, а поскольку отец Василий, настоятель храма, бывает ежегодно на Афоне, ему вот захотелось... Ну, он мне показывал образцы, там такое литье, это там такое барокко, а я сделал современные, очень простые иконы, но по этому принципу, мне показалось, что это очень красиво. Может быть, и правда получилось вроде ничего, так изящно. Главное, что они не загромождают пространство, а учитывая, что там выше будут росписи, они их не закрывают и дают очень
много... Не тянут на себя.
Не тянут на себя, да, это такая тонкая графика. Потому что в основе этого паникадила это квадрат кованый, ну, там, 12 на 12 миллиметров. Представляете, такая изящная.
А на фоне белых стен пока нет росписи, вообще это графически получается?
Ну, так и задумано, потому что у меня и как бы пол графичный, он сочетание черного гранита с таким, ну, почти что белый, он такой немножко зеленоватый гранит, такая графика. И вот эти черные кованые паникадила и кованые же бра, которые делает замечательный кузнец по имени Николай. И вот он уже сделал паникадило для малого храма внизу, оно уже там висит, паникадильца в трапезной и в актовом зале, и вот сейчас одно паникадило уже повешено и светилось на Рождество, и вот осталось 4 паникадила. Еще будут маленькие паникадильца в четверенных этих столбах внутри. То есть там такая будет симфония света довольно любопытная, потому что, как мы с вами знаем, что в определенный момент службы гаснут паникадилы большие, но могут светиться маленькие паникадильцы внутри колонн. И тогда колонны будут восприниматься как контражур, они будут такими темными, подсвечиваемые изнутри. Это такой немножко, может быть, театральный прием, но мне кажется, это будет красиво, тоже необычно.
Сергей Яковлевич, ну вот вы вспомнили о настоятеле протоиерее Василии, таком замечательном батюшке, который в полном смысле слова всю душу вкладывает в строительство этого храма. Но меня вот поразили ваши рассказы о его личном участии в том, в чем и редко кто участвует. Вот настолько это часть его жизни стала строительством.
Это точно. Я просто в полном восторге от этого батюшки, потому что, если это можно сказать, вот я под конец жизни встретил батюшку, которому я сказал, мужик, русский мужик, который все умеет. У него из рук не валится. То есть он и столяр, и плотник, и слесарь. Мы с ним вместе тут собирали посудомоечную, этот самый поддон для кухни. То есть он после службы приходит, переодевается, берет в руки инструмент и может лезть наверх под купол 12-метровую высоту, монтировать паникадило, соединять там, значит, эти самые все цепи.
А почему он это делал, а не, скажем, профессиональный электрик?
Потому что они не приехали, а потому что было, нельзя было ждать. А потом он полез под купол, потому что он говорит, ну, представляете, там опасно. Ну, человек разобьется, а я отвечаю, ну, я разобьюсь вроде сам.
Сколько у батюшки детей?
6 дочерей.
И папа такой рискованный, ну, конечно, Господь его хранит.
Нет, ну, там была страховка, все там был поезд, но тем не менее. Ну, он сам кресты водружал, в Люлькин этим гигантским краном поднимали, он один из крестов сам водружал на храм.
Представляете, вот потом проходит время, как дальше сложится судьба, мы не знаем, ни у настоятеля, дай Бог, чтобы он всегда и был настоятелем этого храма. Получается, что он буквально все делал своими руками, очень многое сделал своими руками.
Да так оно и есть. Ну вот и вчера я прихожу, он шуруповертом там закручивает двери, чтобы не входили лишние люди. Там вчера был праздник детский, там много дверей в храме, чтобы грязь не таскали. Вот, ну, можно же поручить кому-то. Нет, он берет. То есть, если он может это сделать сам, чтобы не просить никого, берет и делает. Вот это меня совершенно восхищает.
А при этом еще он такой душевно теплый человек, и он действительно открыт к общению с людьми. То есть он так же живо и так же охотно вот идет и окормляет прихожан.
Конечно.
Это все очень связано.
Да, я думаю, что это воспитание и традиция семьи. Он из русинов, Закарпатских.
Закарпатских.
Вот этим, я думаю, все сказано. И он так любит свою родину, он так тепло о ней говорит.
И, конечно, вот. Очень переживает о том, что сейчас происходит.
Конечно. Ну, конечно.
Ну, а здесь, получается, вот в таком месте, ну, это мистически и символически Ходынское поле так много значит, и мы уже говорили в других передачах, какой бой шел за освоение этого пространства, чтобы там стоял именно православный храм. И эта борьба, она шла десятилетиями, она увенчалась победой православной церкви. Царственный храм такой, ну, просто неповторимый, необыкновенный, и в честь нашего величайшего покровителя земли русской преподобного Сергия. Вот, и я просто говорю нашим радиослушателям с восторгом, и всем предлагаю не пожалеть времени подъехать, не просто даже посмотреть, прийти помолиться на службу, как там вот сейчас со службами.
Ну, сейчас вот уже после Рождества, каждую субботу и воскресенье службы будут уже в Большом храме. Но то в течение этого года откроется же метро рядом, то есть буквально 100 метров будет выход из метро ЦСКА, так называемый, хотя лучше бы это Ходынка называлась, переделали на ЦСКА, ну пусть будет ЦСКА, ладно, это переживем.
А жалко, лучше было бы
Конечно,
Ходынка.
Жалко, но это не, вообще нелепо, потому что Ходынка – это история, а ЦСКА…
Это все игры. А вот вы планируете же на территории храма будет мемориал, памятник погибшим летчикам, больше сотни наших летчиков-испытателей, в том числе и великий наш русский летчик советский Чкалов разбились.
Больше 200.
Уже больше 200.
Они же проводят там исследования, находят имена конкретно. То есть это же мы хотим там поименно просто всех назвать. Да, мечтаем об этом, но если хватит денег, средств там...
Есть эскизы этого памятника.
Ну, эскизы я рисовал, да, мы сейчас вот должны со скульптором вместе работать. Сейчас немножко сложновато чисто даже по материальным делам, потому что сейчас вот завершение строительства, хоть он и стоит, а еще там вкладывать и вкладывать, понимаете, это же все.
А вот эту взлетную полосу, с которой обычно парады начинались, она сохранится? Взлетная полоса.
Взлетно-посадочная полоса от Ходынского аэродрома. Пока она цела, а что будет с ней дальше, я ничего не могу сказать, если бы я был директором. Я бы сохранил, потому что в Москве нет таких мест. Вот, но есть у нас Красная, вот такой плацпарад, Красная площадь. Вот еще бы одну такую площадь, а это вот еще бы такой плацпарад, где можно и концерты устраивать, какие-то шоу грандиозные, там вот такие военно-патриотические, ну, не говоря о том, что вот действительно собирать танки и вот эту технику перед парадом на Красной площади. Очень же удобно.
Ну, сейчас все перевешивает материальная сторона расчет, чтобы заполнить тем, что приносит доход, поэтому это может, конечно, в этом русле решать все эти проблемы. Ну, посмотрим, как будет. Самое главное, что храм есть.
Я не за доход, я за приход.
Вот скажите, пожалуйста, в завершении передачи, мы в этот раз не успели поговорить о ваших студентах, об этом наборе ваших призывников. Но вот когда вы говорили о законах архитектуры и то, что вы пытаетесь приучить, вот вы своим студентам даете некие навыки, чтобы они также были вот многогранны и могли в комплексе решать проблемы и видеть все это объемы в объеме?
Конечно, а как? Но если... Ведь я же не могу научить тому, чего я сам не знаю. Во-первых, а то, что я знаю, я должен и обязан этим поделиться. Поэтому... Первое, с чего я начал учить своих студентов, вот когда они пришли на третий курс, я их привел на стройку Ходынского храма, чтобы вот когда еще конструкция была обнажена, чтобы они увидели, что такое конструкция, что такое монолитный железобетонный каркас, как кирпич примыкает к колонне, как делается наружная стена, как делается лестница и так далее. Это очень полезно. Вот это вот побыть на стройке. Потому что в итоге-то архитектор, он же не сидит, то есть он сидит, конечно, и рисует, но завершение этой работы на стройке. Этот дух стройки очень важен. Он, кстати, это самое замечательное время, когда воплощается то, что ты нарисовал. Вот это важно, нюхнуть вот этой атмосферы. И потом еще раз приводил, когда уже он был там оштукатуренный.
Ну, так получилось, что когда вы первый раз приводили студентов, мы оказались невольными свидетелями с нашей... вот постоянно нашим респондентом и другом нашего радио Благовещения монахиней Магдалиной, насельницей Гефсимании, она была свидетелем, и что потом она говорила, помимо того, что совершенно оглушительное впечатление произвел храм, она говорила о вас, как, не только как об архитекторе, а еще и о педагоге. Ее поразило, как вы общались именно со студентами. Вот для нее это было таким показателем. И скажите еще, вот сейчас, так же, как и было, девчонок больше на курсе и талантливых, чем ребят? Эта тенденция не изменилась?
Да нет, не изменилась. Нет, у меня сейчас двое отличных ребятишек есть в группе. У меня сейчас маленькая группа, их 6 человек всего. Двое ребят, очень хороших.
Так вот. Что, слава богу, есть мужчины-архитекторы.
Есть. И мужики еще есть.
Да, но тогда надо объяснить, что вы подразумеваете под мужчиной и мужиком. Мы уже говорили вот о батюшке в этой связи, но чтобы было понятнее радиослушателям.
А, я все население мужское делю на две категории, на мужчин и мужиков. Критерий такой, если в доме потек кран, забилась канализация, не работает розетка, то мужчина вызывает специалиста, слесаря, электрика, а мужик делает все сам. Вот и все. Я считаю, что в России важны мужики. На них можно положиться.
Ну вот одним из таких представителей вы и являетесь. На чем мы и закончим нашу передачу. Пожелаем вам творческих успехов и будем дальше следить вместе с вами, как будет преображаться ваш храм, и желаем нашим радиослушателям побывать там и помолиться. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали интервью с профессором Московского архитектурного института Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.